не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник. День, может быть, для кого-то тяжелый, но, тем не менее, прекрасный. По крайней мере, погода нас все еще радует летом. По крайней мере, в том городе, в котором я нахожусь, более-менее еще приличное лето. Я вас всех категорически приветствую. 11 утра. Это означает, что мы с вами начинаем эфир «Верю, не верю». И наша теперь уже постоянная рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю» или «Анонимные вопросы пастора». В ней вы можете мне совершенно спонтанно задать любой вопрос. Мне как христианину, мне как пастору церкви реформатской, протестантской. И я на него постараюсь ответить в силу своего разумения, опыта и понимания ситуации. Вопросы я приветствую в первую очередь от людей невоцерковленных, сомневающихся атеистов, может быть, даже воинствующих атеистов. И чем больше, чем более каверзные и сложные вопросы вы будете задавать, тем будет мне приятнее. Понятное дело, я не откажу ответить и любому христианину, который напишет мне вопрос в комментариях под этой трансляцией, либо в личных сообщениях. Но все-таки, конечно, хотелось бы, чтобы этот эфир был просветительским не только для христиан, сколько для невоцерковных людей. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты. Наверняка у вас есть знакомые в ваших социальных сетях, которые не являются верующими людьми в полном смысле этого слова. Поэтому они вполне могут этот эфир посмотреть, увидеть его, заинтересоваться и попытаться поставить меня в тупик. Я сейчас совершенно ерничаю не говорю. На самом деле это... Я не скажу, что вы шибко умный человек и шибко опытный. Но, правда, мне бы хотелось слышать вопросы, которые, в первую очередь, задаются людьми, желающими верующих поставить в тупик, либо, допустим, верующих уже как считает себя бывшим верующим. Кстати, у нас такой вопрос есть, я только что увидел его, и чуть позже, я надеюсь, не забуду его прочитать. Но пока что ставьте лайки, делайте репосты, размещайте, шарьте, пожалуйста, этот эфир. Сейчас я сделаю то же самое, и мы с вами, помоляясь, так сказать, начнем обсуждать ваши вопросики. И, как я всегда говорю, особенностью этого эфира является то, что я не готовлюсь заранее вообще ни к чему. Я впервые вопросы читаю либо прямо в процессе трансляции, либо там какие-то вопросы мне попадаются за там, пару-тройку минут до начала трансляции. И поэтому у меня нет времени подготовиться ни к чему. И, соответственно, вот вопросы, вернее, ваши ответы, ваши вопросы и мои ответы, на них они вот не всегда бывают, наверное, удовлетворительными в полной мере. И если у меня не получается ответить на вопрос в процессе эфира, то я стараюсь его запомнить и, ну, соответственно, в следующем эфире раскрыть эту тему более четко и ясно. Надеюсь, что, так сказать, предисловие все услышали, все поняли, все уже подключились, кто хотел. Эфир у нас длится 50 минут, то есть осталось уже 46 минуточек. И вот вопросик один есть. Вы все лукавые лицемеры. Думаете, поставите свечечку в храме, и будет ништячок по жизни. Спасибо за вопрос. Чувствуется какая-то у вас недопонимание всей общей ситуации в христианстве. И, может быть, даже какая-то обида у вас есть на людей, которые, может быть, в которых вы надеялись увидеть настоящего христианина, а его не увидели в этом человеке. И, может быть, поэтому вы переносите свое отношение какого-то конкретного человека или на ваше мнение о церкви на всех христиан. В действительности, если мы говорим о свечечках, а это не касается моей деноминации, к которой я отношусь к конфессии, да, у нас нет. Мы ставим свечки на алтаре во время богослужения, но мы не ставим свечки перед иконами, которых у нас просто нет, поэтому по справедливости на этот вопрос, конечно, должен был бы отвечать православный священник, скорее, это было бы более правильно. Но раз вы этот вопрос задали мне, и он уже не впервые звучит в наших эфирах, в разной форме одни и те же вопросы примерно задаются, так вот, еще фраза, знаете, христиане страшные люди, потому что у них есть Бог, который их прощает. Это примерно из той же оперы. Так вот, на самом деле, догматы церкви, православные в том числе, они ни в коем случае не утверждают, что если вы поставите свечечку перед иконой, перед любой иконой, то у вас все будет, как вы написали, ништячок по жизни. То есть ни один догмат церкви никогда этого не утверждает. Если такое мнение и есть, существует, оно, естественно, существует у людей, то это мнение, как правило, присуще, во-первых, либо не очень хорошо образованным священникам, а такое, к сожалению, есть. В этом, ну, особенно в 90-е годы в церковь, когда только Советский Союз развалился, в церковь пришло много людей, и церковь получила свободу, да, жить нормально, как она хочет, строить храмы беспрепятственно, то в церковь в качестве священников пришли люди, которые вообще богословского образования не имели. Они были, может быть, старостами при храмах, они были вчерашними военными водителями, и шахтерами, и так далее, да, и только в процессе уже службы в храме они, многие из них получали образование, многие так и остались без образования. Это первое. Второе, конечно, это мнение такого из среды популярного христианства, которое к самому христианству, в том числе к православию, удивительно, я сейчас защищаю православие, никакого вообще не имеет отношения. То есть это люди, которые вот достаточно далеки от церкви, от храма, они думают, что вот они могут поставить свечечку перед, не знаю, там, иконой Ксении Блаженной, да, и, значит, все будет хорошо. У меня знакомая такая была, и не одна, вот, ну, конкретную, которую я вспомнил, у нее были проблемы с зачатием ребенка, и она почему-то считала, что если на раз в год будет ставить свечечку перед иконой Ксении Блаженной, то у нее все получится. Хотя о религии, о христианстве, о православии, о Боге она вообще никакого понятия не имела, от слова совсем. Но вот такое магическое мышление, оно, тем не менее, присутствует у людей, опять же, тех людей, которые далеки от церкви, далеки от веры, далеки от православных догматов, но к самой церкви, к самому каноническому, скажем так, вот этому устройству, догматическому церкви православной и церкви тем более протестантской, это никакого отношения не имеет. Нет, свечка всего лишь символизирует. Ну, то есть у нее две функции, на самом-то деле, у свечки. Свечка, во-первых, символизирует вашу молитву, вашу молящуюся душу, да, вы ставите свечку, таким образом, ну, как бы, она демонстрирует то, что огонь, поднимающийся к небу, он символизирует вашу молитву, обращенную к Богу или к какому-то святому, если это практикуется в данной деминации, конфессии. Это первое. Второе, церковь, конечно, в том числе и получает какой-то доход от продажи свечек, и в этом нет ничего плохого, предосудительного, потому что содержание церкви – это очень и очень дорогое занятие, и эти деньги надо откуда-то брать, да? Тем более, если это храм или церковь, или ну, дом молитвы, который не арендуется. Вот мы, например, арендуем помещение для наших собраний. Каждый раз, собираясь по воскресеньям, мы платим аренду за то помещение, в котором находимся. Оно не нам принадлежит. А если церковь постоянная, церковь монументально стоит, ее содержание стоит достаточно дорого. И персонал оплачивать нужно, и электричество оплачивать нужно, и поддерживать какую-то там чистоту, порядок, ну и так далее. Там хор оплачивать, других людей, которые помогают при церкви, ремонт делать и прочее, прочее. Все эти деньги не берутся с неба, они берутся из пожертвований. Эти пожертвования формируются, ну, если мы говорим о православной церкви, через прямые пожертвования, когда во время литургии ходит какой-нибудь служитель, собирает деньги у прихожан, пожертвования, опять же, добровольные, подчеркиваю, пожертвования. То же самое происходит у нас. У нас каждую литургию у нас есть такое специальное такой мешочек, куда люди по желанию в конвертиках, чтобы никто не видел, кто сколько кладет, опускают какую-то ту комфортную сумму, которую им сейчас возможно опустить, или они пускают вообще, если у них сейчас нет денег, либо они, допустим, решили давать не каждое воскресенье средства, а раз в месяц зарплаты или пенсии. А вторая статья доходов у православной церкви – это продажи, собственно говоря, свечек, иконок, литературы и какие-то пожертвования за совершаемые богослужения и таинства, например, крещение. Там, да? И то, если у вас нет денег на оплату крещения, то батюшка не имеет права вам отказать в крещении. Или попросит положить хотя бы там 50 рублей, 100 рублей. Да? То есть, может быть, установленный ценник какой-нибудь, но если у вас нет денег, то батюшка и церковь не имеют права вам отказать в этом деле. Вот такие дела. Немножко отошел я непосредственно от свечек, но надеюсь, на ваш вопрос я более-менее полноценно ответил. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Меня зовут Владислав Юртов, и я являюсь христианином и являюсь служителем церкви, пастором церкви, реформатской протестантской церкви в городе Санкт-Петербург. И в процессе этого эфира я стараюсь вам отвечать на ваши вопросы, которые могут касаться совершенно даже вовсе и не религии, не церкви, не Бога, а чего-либо еще, как мое отношение к любым светским событиям или к каким-то явлениям, я тоже также готов буду попробовать на них ответить, если мне, опять же, мозгов хватит. Я бы рад стать верующим, но пока не встретил того, кто познакомил бы меня с Богом. Церковь не более чем бизнес-структура, зависимая от политической элиты страны, в которой находится. Сразу несколько сообщений вы туда, значит, транслируете в вашем вопросе, комментарии. И несколько есть также моментов, в которых сквозит, есть некоторое недопонимание того, как это все это работает, технология. Никто, ни один человек в этой жизни не может стать верующим. Это не профессия, это там, не работа, это не хобби. Это таинственная вещь, которая мало понятна всем нам, откуда у нас вообще зарождается вера. Но у нас есть какой-то определенный ответ, да, мы верим, что Дух Святой, это одна из апостасий Бога Троицы, приходит к человеку и делают его способным к вере в Бога, да? Но вы не можете, у вас нет человека тумблера, который, переключив, вы вчера еще не веря в Библию и в Бога Троицу, и в какого-то странного еврейского мужика, жившего 2000 лет назад и утверждавшего, что он Сын Божий и Бог, и вдруг вы этот тумблер переключили и верующим стали. Но так это не работает никогда и ни у кого. Поэтому стать верующим, вот в этом смысле, в котором вы пишете, никак невозможно. Это первое. Второе. В своем сообщении вы очевидным образом транслируете, что ваша вера зависит от каких-то факторов, не связанных непосредственно с Богом и с церковью. Вы пишете о том, что я бы рад стать верующим, но пока не встретил того, кто познакомил бы меня с Богом. Я в церкви, в протестантской, уже больше 10 лет нахожусь, именно в протестантской церкви, подчеркиваю. Ну вот, хотя если встретить еще и иметь в виду и детство самое раннее, то и больше. Так вот, я в своей жизни встречал как прекрасных верующих, отличных верующих людей, которые действительно, в которых прямо ты смотришь на человека за его жизнью, ну, насколько тебе возможно смотреть за его жизнью, и ты прямо видишь в нем Господа Иисуса Христа, да, прямо из глаз, вот, прямо светится человек. Но я также встречал и много плохих людей, которые были совсем уж недостойными называться христианами, тем не менее, ими были. Почему? Потому что они, прежде всего, люди, они грешники, поэтому они могут быть плохими. И все мы люди, все мы согрешаем. Понятное дело, что мы формируем свое мнение о церкви, о Христе, о Боге, наблюдая за верующими людьми, но это фундаментальная ошибка. Потому что когда вы, Бог вас сделает частью церкви, когда вы в церковь придете уже осознанно, понимая и осознавая себя верующим человеком, вы в любом случае будете там встречать плохих людей. Возможно, это будут даже и пасторы, и священники, плохие люди. Если вы формировали свое мнение о церкви и о Боге, смотря на этих людей, то когда вы увидите в них изъяны, или тем более существенные изъяны, то ваша вера будет поколеблена, и, скорее всего, из церкви вы уйдете с обидой, скорее всего, с огорчением, с неоправданными ожиданиями, и, может быть, и останетесь верующим, но будете так называемым верующим в душе человеком. Поэтому, друзья, вот правда, это ошибка формировать свое мнение о Боге по людям, которых вы встречаете. Хотя, конечно, нужен кто-то изначально, кто рассказал бы тебе о Боге, о Христе, а начал бы читать с тобой Библию, познакомил бы тебя с ней, научил бы тебя ее читать хоть как-то. И, конечно, такие люди нам всем нужны. Хотя в моем случае, например, в первую очередь, это были мультики христианские в детстве, которые я смотрел. Но это тоже были люди, которые эти мультики делали, да, и как-то комментировали. И последнее. Церковь не более чем бизнес-структура, зависимая от политической элиты стран, в которой она находится. Действительно, государства во все времена, во все, подчеркиваю, времена, и все государства всего мира пытались каким-то образом подчинить себе церковь как удобный способ влияния на народ. Хотя долгие столетия было совсем наоборот. Римский престол, например, если мы говорим о католиках, он имел огромнейшее влияние на госструктуры, а не наоборот. И римский престол мог утверждать и низлагать царей и императоров. Известен был случай, когда один из императоров, провинившись перед папой римским, он пришел, это были, я уж, к сожалению, имя забыл, хотя это очень известная история, можете погуглить, наверняка найдете. И этот царь пришел, император, к стенам Ватикана и 3 дня стоял там на коленях, умаливая аудиенцию Папы Римского. Да? Вот настолько церковь имела власть когда-то давно. Хотя в любом случае, действительно, политические элиты любого государства стремятся подчинить себе религиозные структуры, потому что через них очень удобно влиять на людей. Но это, опять же, ничего не говорит о самой церкви. Является ли, и тем более ничего не говорит о Боге, да, которого церковь представляет, или о вере, о религии вообще в целом. Это говорит только о том, что люди великие грешники, и они пытаются добывать власть себе всеми возможными способами. Является ли церковь бизнес-структурой? Смотря как оценивать церковь, смотря как на нее смотреть, что является церковью вообще, в каком-то смысле церковь, конечно, является структурой, и даже бизнес-структурой. Там же есть какие-то... Мы только что чуть выше я говорил о том, что в церкви могут продаваться свечки, иконы, книжки, и все это, это все часть какого-то там бизнес-процесса. Да? Нужно эти книги закупать или их печатать, свечки изготавливать, нанимать работников и так далее и тому подобное. И это, конечно, является скорее функцией какой-то бизнес-структуры, но, опять же, в этом нет ничего плохого. Потом церковь является структурой еще и потому, что церковь, конечно, является еще и организацией. Любая поместная церковь, любой храм, который вы встретите по дороге, дом молитвы, любая церковная община, любой христианской деноминации является еще и структурой. да, это собрание людей, которые каким-то образом организованы, кем-то организованы. Там есть внутренние процессы, внутренний порядок, внутренняя дисциплина, внутренние какие-то правила и распорядки, внутренняя жизнь, которая регулируется, ну, в лучшем случае регулируется церковным советом, пресвитерами, включая пастора, в худшем случае это единоличный какой-то пастор, или даже, может быть, какой-то, знаете, я встречал церкви, где пастор фактически был только проповедником, а церковь управляла одна пожилая женщина, которая была очень властной, такой, очень давно была в церкви с детства, и она прямо вот держала церковь в своих руках, что не очень хорошо, конечно, естественно. Ну вот, но поэтому в каком-то смысле церковь и бизнес-структура. И третье понимание церкви – это вообще все сообщество людей, верующих за все время существования планеты, да, вот все, и до меня, до нас, там, до рождения Христа, во время жизни Христа, после вознесения Иисуса Христа, вот все сообщество людей, живущих, ныне живущих и уже отошедших к Господу, это так называемая Вселенская Церковь, сообщество спасенных людей. И надо понимать, что если мы имеем в виду Вселенскую Церковь, вот эту, да, такую сверхъестественную организацию, то она включает в себя только спасенных людей, только тех самых святых праведников. Если же мы имеем в виду церковь поместную, структуру, церковь-структуру, то, конечно, внутри нее будут и люди далекие от христианства, только в него играющие, только им манипулирующие, но никакого отношения не имеющие к религии как к некому таинственному богообщению, да, богопознанию. Вот такие дела, друзья мои. Такие, друзья мои, дела. Можно ли делать ставки на спорт в букмекерских конторах? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я, если честно, не вижу ничего предусудительным в том, чтобы заниматься какими-то азартными играми. В конце концов, все игры азартные. Футбол, домино, не знаю, там, шахматы – это азарт, очень азартная игра. Да? Шашки, в карты можно играть. Любые игры, регби, баскетбол, волейбол, любая игра, она абсолютно азартна. В этом смысл игры. Это фан, это азарт. И когда говорят, что христианам запрещено играть в азартные игры, мне, конечно, хочется немножко по этому поводу поспорить. Когда-то давно я сам посещал казино ради удовольствия, не ради выигрыша. Я проводил время в приличном месте с приличными людьми, отдыхал и наслаждался игрой. Да? Иногда выигрывал, иногда проигрывал, но не ставил себе целью разбогатеть. Понятно, что вот это вот ставки на спорт или ставки в казино, там на что-то, могут превратить человека в раба, зависимого от этих ставок, который будет проигрывать все свое состояние, не только свое. Я видел передачу, ролик один в Ютубе про человека, который достаточно молодой был и вовсе не из богатых, и у него долг уже 34 миллиона, который он потратил, вот, собственно говоря, делая ставки на спорт в букмекерских конторах. Сами по себе ставки, я не считаю, что в этом есть какой-то грех. Ты ставишь на выигрыш твоей команды. Ну, а почему нет-то? Или на проигрыш другой команды. Почему нет? Что в этом такого греховного, да? То, что ты надеешься на удачу, так мы все надеемся на удачу в какой-то степени. Мы когда выходим, там, или на Бога, там, да, мы когда выходим из улицы, из дома на улицу, чтобы до работы добраться, мы надеемся, что мы доедем до этой работы, что нас никто там по дороге не убьет, кирпич на голову не упадет, машина не собьет. Это тоже в смысле, в каком-то смысле надежды на удачу. Мы многие вещи в своей жизни делаем, надеясь на то, что нам фартанет. Фартанет, что как бы удача повернется к нам лицом, хотя в этом смысле удача... И в этом нету... В этом не всегда есть что-то антихристианское, скажу так, да? Или какое-то магическое мышление. Нет, не всегда. Просто мы идем знакомиться с девушкой. Да, и мы очень хотим, чтобы нам улыбнулась удача, да, и у нас все получилось, чтобы девушка нам ответила взаимностью, и у нас сложились хорошие отношения. На спорт, в конторах, в букмекерских, то же самое. Ты можешь надеяться на Бога, что Бог поможет тебе, благословит тебе сделать выигрыш, а можешь надеяться на удачу. Но опять же, смотря как ты сам к этому относишься, насколько тебя это засосало, и в этом смысле засосать тебя может абсолютно любая трясина, не только букмекеры, но и алкоголь, наркотики, секс, порнография и многое-многое другое. Компьютерные игры, в конце концов. Как православие, церковь относится к киберспорту и компьютерным играм вообще, если им уделяется немного времени? Играм, в смысле? Компьютерная зависимость может тоже стать зависимостью, естественно, как и любое занятие может стать зависимостью и превратить человека в абсолютного раба. Я ничего не вижу. Есть мнение такое, что, во-первых, я не знаю, как православие и церковь относится. Я знаю, что есть батюшки, которые вполне себе играют в компьютерные игры. Я лично таких знаю. Батюшки, которые занимаются профессиональными шахматами, например, у меня есть такой знакомый, он уже даже тренер по шахматам. Тоже азартная игра. Я не думаю, что у... Я не знаю, если честно, но я не думаю, что у православия, как у единой структуры, у РПЦ, есть официальная позиция какая-нибудь, да, которая выражает все мнение церкви или официальное мнение церкви по поводу компьютерных игр и киберспорта. Я думаю, что есть частные мнения различных священников, епископов и митрополитов, и кто-то считает, что компьютерные игры, особенно где присутствует убийство, кровь, там, все такое прочее, это очень плохо и разлагает человека. Кто-то считает это вполне себе нормальным способом. Есть исследования психологов по этому поводу, что уровень агрессивности, тревожности у людей, которые какое-то время уделяют даже таким вот компьютерным играм кровавым, она уменьшается. Но, опять же, есть те люди, которых длительная игра в компьютерные игры, она развращает. Тут, как и в любой вещи, есть и плохие стороны, есть и хорошие стороны. И поэтому отказываться от компьютерных игр я бы не стал. Моя дочка, например, которая 4,5 года, она вот только что, мы буквально час назад сидели с ней с планшетом, и она через компьютерную игру, ну, на планшете только, да, через электронную игру изучала английский язык. Делать это уже несколько месяцев. И там в игровой форме она постепенно, помаленечку изучает различные английские слова. Хорошо, хорошо. У меня бы так не получилось самому с ней заниматься. Что написал проповедник, я не очень понял эту фразу, как ее трактовать. Совершенно не понял. Вышла замуж и взяла фамилию мужа, но не учла, что с некоторых пор обычные паспорта не дают, только биометрически. Как теперь быть? В старом паспорте печать, что я должна в течение месяца сменить, а брать биометрически с чипом боюсь. Так много информации, что ты уже на пути отречения от Христа. Это полная чушь. Это полная ахинея, и я бы, если честно, людей, которые официальные лиц, которые, официальных церковных представителей, которые заявляют такие вещи, вот честно, я сейчас эмоционально буду говорить, публично бы порол просто за такую чушь, потому что это полная несусветная ахинея, просто никакого отношения к Писанию не имеющая. Вообще. Причем чип, на котором записаны электронные данные твоего паспорта и отречение от Христа, каким образом ты отрекаешься от Христа, от Бога, пользуясь там, кредитной картой, дебетовой картой, неважно, или паспортом с чипом. Вот каким образом это, как это библейски обосновано? Некоторые пытаются сюда спекулятивным образом совершенно, причем позорным с точки зрения научного толкования Библии, совершенно позорным и отвратительным образом сюда приклеить как, число зверя, там 666, да, и всякие вот эти из книги Откровения штучки. Ну вот. Но это настолько нужно быть плохо образованным служителем, не знающим вообще смысл книги Откровения, да, ее цель, да, и того, что там описано, чтобы брать и приклеивать вот эту все эти информацию и пугать, смущать людей вот таким образом, да. Спокойно идите, меняйте паспорт, никто вас не съест, никто вам печать зверя не поставит таким образом, и спокойно будьте счастливы. Будьте счастливы в семье, любите Бога, и все будет у вас хорошо. Точно вам говорю. Главное — любить Бога. Ушла из церкви несколько лет назад, потому что не смогла найти там себе мужа. Девушек и женщин очень много, мужчин нету. Мне говорят о том, что выходить замуж надо только за верующего, но что мне делать, если в нашей церкви и даже в двух соседних не было ни одного приличного молодого человека. В итоге вышла замуж. Не скажу, что счастлива, но, по крайней мере, я замужем. Что вы по этому поводу скажете? Скажу, что это очень печальная история и печальная ситуация. Вы правы, действительно, в нашей стране, если мы берем Российскую Федерацию, мужчин вообще, в принципе, меньше, чем женщин. В принципе, меньше, чем женщин. В церквях их еще меньше. Хотя есть церкви, я их знаю тоже, в основном на юге страны и на Кавказе, где мужчин значительно больше, чем женщин. Но это скорее исключение из правил. Во всех церквях, где я служил, где я был членом церкви, всегда и во всех ситуациях мужчин было всегда чуть меньше, чем женщин. И, к сожалению, очень много красивых, симпатичных, умных девушек остаются одинокими даже там, уже еще и к 30-летнему возрасту, хотя хотели бы с большим удовольствием выйти замуж. И некоторые, к сожалению, под давлением вот этого желания... Во-первых, конечно, есть желание просто телесное у человека, да, ему есть потребность в любви, там, в ласке. Есть желание просто создавать семью, рожать детей. И многие другие желания быть счастливыми, в конце концов, потому что мы все-таки понятие счастья часто связываем с семейным счастьем. И они не могут найти себе пару. Но, смотрите, во-первых, есть не очень добросовестные служители, скажем так, которые навязывают людям мнение о том, что ты должен жениться или выйти замуж за человека только своей деноминации. В идеале, да. Потому что это уменьшает количество споров внутрисемейных о том, какая трактовка Писания более верная и правильная, да? Какой подход к богословию верный или правильный, какой подход к церкви более верный и правильный, и в какую церковь нужно ходить, в церковь мужа или в церковь жены. И, конечно, это конфликты, которые счастье не прибавляют. Но, опять же, учитывая ситуацию, да, надо понимать, что если человек действительно не может найти пару, то надо его отпустить и помочь ему найти мужа, жену, ну, в данном случае мужа, в другой церкви, сначала в вашей деноминации. А если не получилось, то можно попробовать поискать мужа и в церкви другой деноминации, христианской, понимая, что придется очень много вопросов обговаривать до начала брака. Сегодня, в отличие от ситуации там, 20-30 лет назад, это стало намного проще, потому что проводится много христианских лагерей, молодежных в том числе, проводится много межцерковных встреч и общений. Это есть и у протестантов, это есть и у православных, где люди вполне себе могут найти пару. И я знаю многие пары, которые образовались именно на таких вот выездах на природу, опен-эйрах или конференциях, куда люди съезжают с разных городов, они там знакомятся на этих конференциях или опен-эйрах, этих лагерях летних. Ну и сочетаются браком, да. Понятное дело, что в этом случае людям придется переехать в другой город, скорее всего, да, ну вот, или, может быть, даже в другую страну, но, по крайней мере, вы получите то, что вы хотите. Вы получите верующего мужа или верующую жену, и все у вас будет хорошо, я уверен. Все у вас будет хорошо, я уверен. Поэтому... Может быть, просто вы не дожали эту ситуацию до конца. Конечно, сейчас вы в сложной ситуации живете. Хорошо, если ваш муж уважает вашу религиозную свободу и не мешает вам исповедовать веру свою, ходить в церковь, там, пост соблюдайте пост, не знаю, молиться, Библию читать. И это хорошо, если так. Плохо, когда все-таки муж начинает ревновать к церкви и считает, что он имеет право на ваше воскресное внимание, а вы вместо этого... уходите в церковь, там, со всякими бабушками молиться. Такие дела. Но иногда это становится таким шажком, когда все-таки со временем мужчина приходит в церковь через веру, через молитву жены, через веру ее искреннюю, через ее любовь и заботу. Он начинает интересоваться. И я знаю таких тоже случаев немало, когда сначала женщина уверовала, а потом муж пришел уже через несколько лет за ней в церковь. Так, ух ты, как много... Совместимо ли смирение и защита своих прав? Мне интересно ваше мнение относительно понятия смирения, ведь чтобы быть настоящим мужчиной, нужно быть решительным, инициативным, твердым. Закрывание глаз на что-то беззаконие, бескультурье или неуважение лишь порождает безнаказанность. Понятно, что есть исключения, когда нужно проявлять снисхождение. Члены семьи, дети, пожилые люди, неопытные, случайно допустившие оплошность, но в остальном смирение мало полезно для достижения целей. Это неправда. Библия называет Моисея смиреннейшим из людей, да, на земле. Библия. А Моисей – это тот человек, который управлял на минуточку там, полутора миллионами иудеев. И не только иудеев, да, но еще и других народностей, которые вышли из Египта вместе с евреями. Это человек, который построил маленькую кочевую империю. Ну вот, и тем не менее Библия называет его смиреннейшим из людей. Поэтому смирение и достижение цели совершенно не противоречат друг другу. Это так называемая ложная дихотомия. Потом вы транслируете некоторый стереотип о том, что значит быть мужчиной, и вы говорите, что он должен быть решительным, инициативным и твердым. Как будто бы женщина не должна быть решительной во многих вопросах, инициативной во многих вопросах и твердой во многих вопросах. И вряд ли мы можем твердость характера определять как основополагающую характеристику мужского характера, да? Скорее просто мужчины и женщины тверды по-разному. Вот они очень по-разному тверды. Они могут по-разному инициативны. Они могут по-разному решительны. И сегодня очень много женщин-бизнесменов и политиков очень крутых. Да, ну вот, и лидеров каких-то общественных организаций. Поэтому сейчас я пытаюсь открыть в своем телефоне один текст, который хотел вам прочитать. Не знаю, смогу ли или нет, успею или нет, потому что у меня что-то все телефоны выключены. Наверное, здесь. Смирение не означает, что вы проходите мимо беззакония, которое совершается. Это совершенно не означает. Опять же, это ложная дихотомия. Смирение означает, что вы не выпячиваете свою значимость, например. Вот Христос был смиренным? Ну, был, очевидно, да? Он был, очевидно, смиренным человеком, при этом был твердым, решительным. Мы же не можем отказать ему в твердости, в решительности и в инициативности. Ни в коем случае. Моисей был смиренным? Но у нас нет основания считать иначе. Библия называет его смиренным. И какое же мы право имеем подвергать сомнению слова Писания? Значит, он просто не выпячил свою значимость, он не пытался доминировать в тех ситуациях, где это совершенно ни к чему и не нужно, но твердой и решительной и инициативной рукой, друг мой, он, тем не менее, добивался тех целей, которые хотел, которые Бог перед ним поставил. Не без ошибок, но тем не менее. А что касается проходить мимо, сейчас я все-таки найду и прочитаю, и надеюсь, я успею это сделать, особо не занимаю эфирное время на конкретный вопрос. Есть такой Вестминстерский полный катехизис. Это один из заключительных документов и нашей церкви в том числе. И в этом документе очень хорошо описывается, что означают различные заповеди. Да? Различные заповеди, что они означают. И вот я вам сейчас прочитаю, например, заповедь. Я сейчас ее, надеюсь, найду. Осталось мне совсем немножко. Заповедь «Не убей». Заповедь «Не убей». Заповедь «Не убей». Вообще, я вам рекомендую почитать, найти в интернете, совершенно бесплатно можно, скачать в интернете Вестминстерский полный катехизис, а есть еще и Вестминстерский краткий катехизис, а есть еще Вестминстерское исповедание веры, и там очень хорошо указано, что такое заповедь «Не убей». Смотрите, я вам прочитаю. Если вы не помните, значит, это шестая заповедь, да? «Не убивай». Что требует от нас шестая заповедь? Вот послушайте внимательно, да? Шестая заповедь требует от нас делать все возможное, не приступая, однако, к закону, для сохранения своей жизни и жизни ближнего, для чего мы должны противиться любым мыслям и намерениям, подавлять любые страсти, избегать любых обстоятельств, искушений, привычек, побуждающих нас неоправданно лишать жизни кого бы то ни было, защищать близких от насилия, внимательно, да, та самая решительность и инициативность, терпеливо сносить наказание от руки Божьей, быть смиренно-мудренными и бодрыми духом, трезво и разумно относиться к пище и питью, исцелению от телесных недугов и сну, к трудам и увеселениям, думать о ближних милостиво, любить, сострадать, проявлять кротость, вот это, да, мягкость и доброту, это все касается шестой заповеди, между прочим, быть миролюбивыми, мягкосердечными, любезными в речах и поведении, снисходительными, готовыми к примирению, терпеливо сносить и прощать обиды и воздавать добром за зло, утешать и укреплять угнетенных и защищать невинных. Вот оно как. Какие грехи запрещаются шестой заповедью? Я на это закончу, в отличие от нашего вопроса. Шестая заповедь запрещает, как бы то ни было, посягать на свою жизнь или на жизнь ближних, за исключением тех случаев, когда это требует закон гражданского правосудия, законная война или необходимая оборона, отказывать кому-либо и лишать кого-либо законных и необходимых средств для поддержания жизни, давать волю греховному гневу, ненависти, зависти, жажде мести, предаваться необузданным страстям или обманчивым заботам, злоупотреблять пищей или питьем, чрезмерно усердствовать в трудах или увеселениях, произносить оскорбительные слова, угнетать кого-либо, ссориться, бить, наносить раны и совершать любые другие поступки, способные привести ближнего к гибели. И, естественно, по каждому пункту там десятки стихов библейских в качестве обоснования именно такого понимания шестой заповеди. Почитайте, пожалуйста, вам будет интересно. Со ссылками на все места Писания, чтобы у вас появилась твердая уверенность в том, что то, что вы читаете, является не выдумкой авторов Вестминстерского катехизиса полного, а именно библейским учением. Добрый вечер, я собираюсь попробовать себя в профессии риэлтора. До вчерашнего дня был очень серьезно настроен и уверен в себе, но вдруг задумался. К банкам и коллекторам у меня отношения однозначны, у них я никогда работать не буду. Но вот риэлторы... Например, я помог продать чью-то квартиру за определенную сумму. От этой суммы я получу свой процент как вознаграждение. Не аморально ли это? Что-то меня все это гложет постоянно. То ведь у банковского работника, который дает кредиты, можно оправдать тем, что он не заставляет никого их брать. Так и у риэлтора люди сами подписывают договор, соглашаются выплатить себе процент от сделки, если ты сделаешь свою работу для них. Ничего нет греховного в профессии банкира, кредитного специалиста. Вообще ничего плохого нету до тех пор, пока это не приступает к определенной границе, как и в любом другом бизнесе, да, как и в любом другом бизнесе. И действительно, да, никто вас не заставляет брать кредит. Это ваша личная ответственность. Ваша личная ответственность. Другое дело, что в некоторых случаях доступ к этим кредитным деньгам настолько облегчили, как вот, например, во многих микрофинансовых организациях, что люди, не имеющие никакой финансовой грамотности и неустойчивые психологически, они перекредитовываются, потом страдают, да, и приходят к ним коллекторы, требуя значит, денежку. Что касается риэлтора, так что ж такого там? Вы оказываете услугу. Библия нам ясно говорит, не заграждая рта валу молотящему. У меня, кстати, есть несколько прекрасных риэлторов, христиан, несколько прекрасных риэлторов, очень профессионалов своего дела большие, и настоящий истинный христианин. Да. Так что, если вам у вас гложет сомнений, я могу вас свести с одним из них, он расскажет лично, почему быть риэлтором – это хорошо и прекрасно, и нормальная профессия. Опять же, вы оказываете услугу. Услуга может быть любой. Например, вы кому-то помогли с переездом. Вы профессиональный грузчик-перевозчик. Вы пришли, забрали вещи, погрузили в свою тачку, отвезли до адреса, выгрузили, подняли. Услуга. Деньги должны получать? Должны. Риэлтор то же самое. Мы к нему обращаемся не потому, что... Ну, потому что нам лень, например, самим этим заниматься. Мы не хотим, мы не знаем, что нужно делать. У нас нет достаточно информации о том, что надо делать. Да? Поэтому мы приглашаем специалиста своего дела, которому платим деньги, за то, чтобы он сделал за нас ту работу, которую мы делать не умеем. Все. Эта работа абсолютно законная, и Писанию не противоречит. Идите с Богом. Работайте. Библия дает священника Ольга на этот ответ через апостола Павла. Три вопроса. Это мне позволительно? Это мне полезно? Будет ли это мной обладать? Значит, зависимость. Так все, да, все прекрасно. Только мы же можем с вами обладать любой зависимостью. Кто-то по ночам сало щемит, да? Ну вот, и зависит от шоколада, например, очень сильно. И совершенно не бредет свое здоровье, да? Вот и все. Ну, то есть, любая вещь может мной обладать. Это касается, там, и азартных игр, это касается еды, компьютерных игр. Мы, может быть, зависимы от конкретного человека, например, да? Мы настолько поглощены и настолько от него зависим, что фактически наша личность растворяется в нем. Это тоже отвратительно и ужасно. Здравствуйте. Почему Господь послал на землю сына, а не дочь, именно в мужском обличии? Это хороший вопрос. И причем самое интересное, что у Бога не было, в принципе, никакого основания особенного в том, чтобы посылать именно сына, а не дочь, поскольку, то есть некоторые говорят, это было патриархальное общество, это неправда, это было не патриархальное общество, и в то время существовало достаточно много у язычников богов в женском обличии, даже значительных очень богов, да, и, в принципе, люди не имели ничего принципиально против того, чтобы Богом была женщина. Поскольку, опять же, в римском пантеоне, там, да, и в греческом пантеоне их было огромное количество. Ну, не огромное, а некоторое количество. И вообще, в принципе, в языческом мире было достаточно много женских богов. Поэтому вот тут принципиально такого вопроса, почему, значит, что якобы это патриархальное общество, поэтому нужно было сына послать. Я не считаю, что это правда, но все-таки Бог разделяя, мы же даже Бога воспринимаем, Бога Отца, мы говорим Бог Отец, хотя мы точно знаем, что Бог не может быть мужчиной или женщиной, Бог в смысле вообще, как вот, да, ну вот, но мы и Бога называем Богом Отцом, потому что когда Бог создал этот мир, создал мужчину и женщину, Он создал мужчину и женщину, наделенных определенными качествами, определенными характеристиками и атрибутами. И, кстати говоря, вот это размывание границ между мужчиной и женщиной в нашем мире, оно, ну, очевидно, противоречит Священному Писанию и приводит к тому, что наше общество становится нездоровым. И сегодня мы все больше и больше видим, что мужчины отказываются от той самой инициативности, решительности и твердости, о которой писал выше человек вопросы, да, и становятся в смысле характера более женоподобными, не говоря уже о смене пола в ту и в другую сторону. И все это из-за того, что мы греховны, да. Но все-таки, когда Бог создал, опять же, человека, мужчину и женщину, Он наделил их определенными качествами, и, по всей видимости, Богу Отцу хотелось, чтобы Логос, он транслировал именно вот те самые мужские качества характера, которые легко считывались тем обществом, не женские, а именно мужские. Да, чтобы общество легко их считывало, эти черты характера, и научалось через это каким-то важным, важным духовным вещам, ну, которых, в принципе, мы и видим, какие Христос транслирует вещи, и мы, в принципе, скорее соглашаемся с тем, что это именно качество прекрасного мужчины, чем прекрасной женщины. Но я думаю вот так вот. Я думаю так. Идем дальше. Сейчас мы почитаем некоторые. Осталось у нас 8 минут до конца эфира, а мы, в общем-то, не так уж и много вопросиков с вами разобрали сегодня. Так, я не крещенная. Так случилось, что подруга попросила быть свидетельницей на ее венчание. А свидетель, как известно, обязательно должен быть во Христе. Чего не сделаешь ради подруги. Решила покреститься. Пришла в ближайшую церковь и спрашиваю, как покреститься и сколько стоит. Тамошний батюшка назвал мне такую цену, на которую я спокойно могла неделю жить. Это при том, что еще и крестик надо было покупать. Сплошные расходы. Развернулась и ушла. Решила, что тут надо, как с врачами, выслушать мнение двух специалистов. Пошла в другую церковь с тем же вопросом, и там мне говорят, дадите сколько можете. Отсюда вопрос, почему в одних церквях, как в ресторане, есть четкий прескурант, а в других нет. Я частично уже ответил вам на этот вопрос, чуть выше, говоря о том, что многие церкви живут на пожертвования, и часть пожертвований собирают через оказание религиозных услуг различных, в том числе крещения. И, как я уже говорил выше, если у вас нет денег на то, чтобы оплатить крещение по той рекомендованной цене, которая указана, как вы сказали, в прескуранте, хотя это, конечно, не прескурант в прямом смысле этого слова, то вас обязаны покрестить либо за меньшую сумму, либо вообще бесплатно. У нас, например, в нашей деноминации мы вообще, в принципе, не берем деньги за крещение, но и в этом случае я бы, например, вас крестить не стал. Я объясню, почему. Потому что вы пришли креститься не ради того, чтобы исповедовать свою веру в Иисуса Христа, Господа нашего Спасителя, а вы пришли креститься для того, чтобы быть свидетелем на венчании у подруги. Это абсолютно безответственное отношение к процессу крещения. Это уничижение и умаление самого таинства крещения и изведение его до какой-то формальности, которую, в которую вы не вкладываете ровным счетом ничего. Ну, судя по вашему вопросу, по крайней мере. Поэтому, если бы вы пришли ко мне и попросили меня вас покрестить, во-первых, я бы не стал вас крестить, потому что вы не являетесь частью нашей церкви. Вы абсолютно ничему не научены в плане христианского, даже ну, на простом уровне богословия. Вы нашу церковь не посещаете. У вас знать не знаем, кто вы такая, как вы живете. И поэтому взрослого человека мы не крестим без предварительного обучения, катехизации и понимания того, что он принимает крещение не ради того, чтобы быть свидетелем на венчание, а ради своих личных отношений с Богом. Поэтому, ну, пожалуйста, меня простите, но вот я бы вас даже бесплатно не стал бы крестить, хотя у нас это бесплатно. Да и за деньги тем более. Как думаете, может ли Бог изменить прошлое? Я думаю, что Бог может все, абсолютно все, на то он и Бог, иначе бы он не назывался Богом. Под Богом мы понимаем всемогущего, всезнающего, вездесущего и так далее, да, абсолюта, который абсолютно все держит в своих руках, живет вне времени, и поэтому в каком-то смысле ему не нужно прошлое менять, он может менять просто вот пространство, так сказать, да, которое он создал, Вселенную. Но это вопрос такой скорее философский, чем богословский. В отличие от Бога, мы с вами живем в истории, мы с вами живем в историческом процессе, в нем, да. Мы двигаемся из точки А дальше. Ну, не в точку Б. Для людей исторический процесс – это как луч. Помните, из математики луч – это последовательность точек, у которой есть начало, но нет конца, да? И наши жизни тоже, они имеют начало, но не имеют конца. Поэтому мы живем в историческом процессе, мы к нему привязаны. Само провидение Божие привязано к этому историческому процессу, потому что Христос уже пришел 2000 лет назад на землю и уже совершил свое деяние. Поэтому я думаю, что потенциально Бог, конечно, может чего угодно сделать, но он этого делать не будет. Это противоречит самой библейской истории, которая двигается в определенную сторону, к определенной кульминации и жизни в этой уже вечной и бесконечной кульминации всех спасенных людей. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. У меня два вопроса, не сточите за глупость, для меня они очень важны. У меня есть кошка, которую я очень сильно люблю, и каждую ночь, когда молюсь о близких и родных людях, прошу Бога здоровья для нее. Считается ли это большим грехом? Кошки же тоже созданы Господом, значит, он тоже их любит. Сильно ли совершаю грех? Если да, то как можно просить его, чтобы дал здоровье твари Божьей? Спасибо. Если успею, отвечу. Бог, когда создал планету и нас всех, ну, Адама и Еву, в первую очередь, для начала, он дал нам так называемое культурное поручение. Суть его в том, что Бог наделил человека властью и необходимостью управлять всем земным миром, включая животный мир, и управлять им грамотно, как добрый, мудрый хозяин. Это включает и заботу о домашних животных. Представьте, что у вас не кошка, а корова, с помощью которой вы добываете хлеб своей семье. А вы на ней пашете, она вам дает молоко, вы на ней перевозите там, в телеге что-то там такое ненужное, необходимое себе. И вот эта коровушка заболевает. Ну, а от нее зависит жизнь всей вашей семьи. Вы живете в деревне. Неужели не будете молиться за это животное, чтобы оно выздоровело и не оставило вас без пропитания? Конечно, будете. И в этом нет ничего предосудительного и греховного, потому что наша молитва в данном случае за животных – это проявление той любви, которую мы имеем, благодаря Богу, к этим животным, и проявление того самого культурного поручения. Мы проявляем заботу о кошке не только кормляя ее, там, моя, обувая, одевая, но и молясь за нее, потому что мы ее любим. Интересная ситуация. Был такой известный богослов 20 века Дитрих Бонхёфер, и он уже, когда был известен достаточно авторитетным богословом в Германии, к нему подошел мальчик и спросил: «А вот моя собака, когда умрет, она будет со мной в раю?» И Бонхёфер в одном из писем своих пишет, что «я впервые, как богослов, стал в тупик, не знаю, что ответить». Но потом подумал, помолился, и уже в следующий раз мальчику там сказал, что да. И он описывает, почему он так думает. Он думает, что наша любовь к конкретным животным утянет их с собой, утянет их с нами в рай. Ну вот, настолько он думал, Бонхёфер, что даже они в раю будут с нами, наши любимые домашние животные, потому что наша любовь их утянет за собой, за нами прям утянет, да? Вот поэтому я не вижу вообще никакого греха в том, чтобы молиться о своем любимой кошке, потому что для вас она часть семьи. Она, конечно, не человек, безусловно. И в этом смысле статус ее в вашей иерархической системе молитвенной должен быть ниже, чем люди. Но, опять же, молитесь на здоровье. И, кстати говоря, в нашем молитвенном эфире каждую среду в 15 часов московского времени я неоднократно молился за домашних животных. Кто-то писал нам сообщение: пожалуйста, помолитесь за мое домашнее животное, она болеет. Я молился. У меня собака недавно очень сильно траванулась мышьяком. Ну, вот, очень сильно болела, сейчас еле выкарабкивается, но потихонечку исхудал, бедный песик мой. И, конечно, для меня 12 член семьи. Конечно, мы за него переживали, я, конечно, за него молился, чтобы он поскорее выздоровел. И не только я за него молился, но и мои друзья и коллеги. Вот такие дела, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы уже почти подошли к финишной прямой. В принципе, вопросики были интересны. Спасибо вам за них. Очень классно, мне кажется, мы провели время. Помните о том, что у нас есть чат духовно-психологической поддержки theos.fm/online, theos.fm/online. Там можно получить духовно-психологическую помощь. Но, опять же, в описании к этой трансляции есть еще две ссылки. Ссылка на мой YouTube-канал. Пожалуйста, подписывайтесь на него и получайте уведомления. Если на колокольчик нажмете, вы будете уведомления о новых видео получать. И еще есть одна ссылка для финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Он существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете, вы ему помогаете быть, существовать, и нам важны любые суммы, 100 рублей, если вы пожертвуете, это уже будет огромная помощь для нас, потому что мы всяческие проводки регулярно покупаем, технику, которую нам нужно обновлять, микрофоны и все остальное. Спасибо, что были со мной еще раз. Это был Владислав Юртов, программа «Верю, не верю». Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.